Мы выходим с вами, наконец-то, на финишную прямую этого цикла лекций. Нам осталось только две, это и следующая, и посвящены они тому предмету, который мы обозначили в самом начале, а именно человеческому действию. И в этом смысле, как вы видите, этот цикл лекций оказывается закольцованным. Мы не заканчиваем в конце, мы заканчиваем в середине, и таким образом возвращаемся к началу, к тому, с чего мы начали, а именно, конечно, к политическому действию. Человеческое действие, конечно же, должно нами будет рассматриваться с двух сторон. С точки зрения древних и с точки зрения современников. И какой более древний нам доступен, чем непосредственно Сократ? И какой более современный современник, чем Ницше? В этом смысле две последних лекции будут противопоставлениями современников и древних par excellence. Но начинаем мы, как всегда, с древних, потому что они всегда идут первыми. Такова привилегия тех, кто появился раньше. И мы должны будем поговорить о человеческом действии. Человеческое действие должно соответствовать сущности человеческого, точно так же, как политическое действие, то есть основание государства, должно соответствовать сущности политического. Более того, эта сущность должна предшествовать действию. Нельзя совершить то, чем вы не являетесь. И предшествуя этому действию, она также должна определить это действие. Или, в крайнем случае, определить цель этого действия. Как мы уже говорили, культура в целом, как культивация уникального человеческого состояния, могла бы быть таким действием. Однако культура, как уже было сказано, это слишком широкое понятие. В центральном своем аспекте, который нас интересует, она делится на части. Трагическое сознание диктует необходимость обнаружения своей противоположности. И эта противоположность генеалогически возникает первой в виде религии, в виде религиозной традиции. Только то, что выше человека, может не просто не беспокоиться, но даже решить его проблему. В этом смысле вера и построенная на ней религия оказываются первым крупным или высотным зданием человеческой культуры. Нет возможности говорить сейчас о генеалогии религии или веры. Мы должны продвинуться ближе к непосредственному нашему сегодняшнему предмету. Будет достаточно лишь отослать вас здесь к первому известному нам письменному тексту, эпосу о Гильгамеше, чтобы понять, что между шумерами 18 века до нашей эры и греками 5 века или 4 века до нашей эры нет никакой разницы, что они не отличаются в вопросах цели и действия религии. Давайте попробуем суммировать. Мы начинаем с простого. Боги бессмертны. Тем не менее, по какой-то причине, боги очень сильно заинтересованы в людях. Люди являются подопечными богов. Это порой подталкивает богов к взаимодействию с людьми, причем не только в виде производства людей или их уничтожения, не только в виде помощи или помех. В исключительных редких случаях боги совершают невозможное. Они приближают смертных к самим себе, они даруют бессмертие. Боги, как становится понятно, имеют возможность решить человеческую проблему. Давайте посмотрим на это решение на нескольких известных вам и почти всем на самом деле примерах. Я не буду обсуждать эти примеры подробнее, и я уверен, что вы быстро найдете несоответствие внутри этих примеров. Но сейчас это не важно. Важно лишь то, чем эти примеры схожи. Возьмем Геракла. Рожденный от Зевса и смертной женщины Алкмены, Геракл в силу ряда неприятных обстоятельств вынужден совершить 12 своих подвигов. На самом деле он делает даже больше, чем эти 12 подвигов. А затем он вынужден взойти на костер живьем. И только когда это происходит, боги поднимают Геракла на Олимп. Боги делают его одним из своих. Возьмем другого человека, Ахилла, рожденного от смертного мужчины Пелея и Фетиды, Нереиды Фетиды, если быть точным, участник Троянской войны, или, будет лучше сказать, величайший герой Троянской войны. Умирая, он не просто оставляет свое бренное тело, он переносится Зевсом на острова блаженных, дабы он и некоторые другие избранные герои могли не просто жить вечно, но жить вечно, наслаждаясь вечным счастьем. Возьмем Тесея. Тесей происходит от Энея и Эфры. Тесей пытается сделать подвиги, которые совершил Геракл, но у него не получается это. Однако Тесей совершает свои подвиги. Он освобождает Афины от владычества Миноса и затем объединяет Афины. За это после своей смерти, через много-много-много-много-много веков, а именно по окончанию персидских войн, Тесей получает свой собственный культ от города Афины. Ему ставятся памятники, посвящаются храмы, ему приносятся жертвы. Что общего в этих историях? Что архетипического мы находим в них? Ну, очевидно, номер один, существует какая-то связь между героями и богами. Эта связь не гарантия, но основание того, что герои с помощью богов или благодаря богам смогут решить человеческую проблему. Второе, эта связь выражается в экстраординарных способностях героев. Они превосходят простых людей, посредственностей чем-то, обычно силой или смекалочкой, или и тем, и другим вместе. Третье. Эти способности соединяются с определенными, как бы мы сегодня сказали, психологическими чертами. В случае Ахилла это жажда славы, в случае Тесея это зависть, в случае Геракла очень неприятные обстоятельства. Вы знаете, его очень не любит мачеха. Именно поэтому он вынужден сменить имя. И, наконец, четвертое. Именно эти подвиги оказываются тем способом, которым эти герои преодолевают человеческую проблему. Они оказываются путем обретения бессмертия. Это то, что греки, или будет лучше сказать, мы вслед за Аристотелем называем такалаэрга – прекрасные или благородные свершения. У греков есть бесконечное количество примеров этому. Я привел три, но вы можете выбрать любой другой, например, Асклепия. История будет точно такой же. Однако, и это, наверное, самое важное или ключевое здесь, если мы будем внимательны, мы заметим, что эти истории имеют еще одну общую черту. И Тесей, и Асклепий, и Геракл, и Ахилл должны были умереть до того, как обрести бессмертие. Каким-то образом решение человеческой проблемы происходит только после того, как эта проблема принимает фатальный оборот. Очевидно, что человеческое действие должно решать человеческую проблему, что это главный элемент в нашем пазле. И мы видим, что в культуре, в традиции есть прямая связь между прекрасным или благородным свершением и решением человеческой проблемы. Хочешь закончить как Геракл? Поступай как Геракл. Это объясняет ориентацию греков на свершение великих дел. При условии, конечно, что греки, о которых мы говорим, это необычные греки, непростые греки. Но это те люди, у которых есть хорошие связи. И Перикл, и Алкивиад, и Никий – все это, и даже Платон – аристократы. Они ведут свой род прямо от богов. И именно поэтому могут с помощью своих благородных свершений достигнуть того, чего достигли некоторые из их великих предков. Но вот вопрос, какие дела мы должны именовать благородными? Первое, что мы замечаем из истории Геракла и Тесея, это то, что благородные дела неповторяемы. Когда вы повторяете то, что уже было сделано, это не считается. Выражаясь языком Аристотеля, вещь теряет свое благородство, когда она теряет свою индивидуальность, свою уникальность. В этом смысле благородное всегда уникально, оно всегда неповторимо, и повторять за Гераклом – это не выход в решении человеческой проблемы, даже если у вас есть нужные связи. Тут, когда я суммировал лекцию, мы наконец-то можем перейти к Сократу. И в первую очередь я должен сказать вам, и это будет мое единственное упоминание о Сократе за лекцию, что лекция, которая называется «Сократ. Жизнь созерцания», не будет ничего говорить о жизни Сократа. Не только потому, что мы ничего не знаем об этой жизни на самом деле, ибо все источники, которые у нас есть, являются ненадежными и признают сами себя ненадежными. И даже не только потому, что мы хотим полагаться на один или на смесь этих источников и попытаться открыть какую-то подлинную жизнь Сократа, стоящую за ними. Но потому, что жизнь Сократа, что проект Сократа не является индивидуальным, не является партикулярным. Проект Сократа является универсальным. И в этом смысле путь Сократа, как его описывают источники, не принадлежит конкретному человеку. Он принадлежит архетипу. И это одновременно и сближает, и отдаляет его от названных выше героев, от жизней этих самых героев. Итак, все начинается с общепринятого. Культурного или религиозного представления о правильной жизни, ее цели и элементах. Мы, видя эту жизнь, можем открыть очень простую на первый взгляд формулу решения человеческой проблемы. Боги плюс благородное деяние равно бессмертие. Однако стоит нам присмотреться к этой формуле, как оказывается, что она не настолько проста, ибо первый же ее элемент, а именно боги, сам по себе говорит о многообразии богов. И так как богов много, с точки зрения греков, конечно, первый вопрос, который мы можем задать, один из плеяды, будет звучать следующим образом. Откуда нам известно о богах? Следующий вопрос. Какие боги сильные? Нет смысла поклоняться слабым богам. И очевидно, что так как их много, какие-то из них сильнее, а какие-то слабее, даже если мы опираемся на традицию. Из этого вопроса существует еще более страшное движение вниз. А какие из них существуют? В конце концов, многие боги уверяют, что они сильнейшие, но некоторые даже уверяют нас, что они единственные. Мы можем двинуться и в другую сторону. Как обрести связь с этими богами? Или, если вы хотите, этот вопрос можно переформулировать. Как нам узнать, чего они хотят? То же самое, ту же самую процедуру мы можем совершить и со следующим элементом нашего уравнения, с деяниями. Так как боги спорят друг с другом, невозможно понять, какие деяния они сочтут благородными, а какие нет. И, что еще важнее, почему универсализм деяний так отпугивает богов? Почему им не нравится неуникальное? Почему боги не любят повторений? Наконец, вопрос о достижении бессмертия должен, согласно культуре, быть замещен другим вопросом. В конце концов, и мы об этом еще поговорим, все люди бессмертны. Все они обладают бессмертными душами. Однако посмертное существование не радует никого из них. У нас есть несколько примеров людей, побывавших живьем в Аиде. Души отнюдь не хотят находиться там. Я повторюсь, мы еще вернемся к этой истории. В тот момент, когда мы начинаем даже самое базовое апробирование традиции, в тот момент, когда мы начинаем исследования, в тот момент, когда мы обращаем на традицию свой разум, мы делаем выбор в пользу разума и против традиции или культуры. Ибо в тот момент, когда это происходит, традиция или культура обращается прахом. Причина этого заключается не в том, что создатели традиции совершили какие-то ошибки или допустили катастрофически неверные шаги. Причина этого заключается в том, что традиция не была создана, что она сложилась, то есть сложилась сама по себе или случайно. Случайно в данном случае, естественно, означает неразумно. И именно поэтому традиция, как всегда неразумная, ничего не может противопоставить разуму. В тот момент, когда мы обращаем на нее наш разум, она рассыпается, в ней слишком много противоречий и пробелов. Это замок из песка, он не держится. Традиция легко опровержима разумом. И в этом смысле приложение разума к традиции рождает сомнение. А сомнение требует только одного – собственного разрешения. То есть сомнение есть источник необходимости поиска новой, на сей раз разумной картины мира, которая не будет противоречивой и которая должна начаться сначала, то есть с первоначал этого мира, с, если хотите, первопричин этого мира. Однако по тем или иным причинам этого оказывается мало. И мы возвращаемся здесь к нашему сюжету. Никто не хотел бы провести вечность в Аиде, сколь бы долгой или большой эта вечность ни была. Никто не хотел бы просто преодолеть смерть, даже если это возможно. Олимп или острова блаженных, божественное или полубожественное состояние характеризуется не столько бессмертием, сколько блаженством, довольством или тем, что мы сегодня называем счастьем. Счастье, чтобы под ним не понималось, а не жизнь, является то, чем мы хотим обладать вечно. Жизнь здесь – это только небольшое условие. Однако быть счастливым вечно означает иметь в себе элемент вечности и элемент счастья. Или, вернее, элемент, который может быть счастливым. И, как вы уже понимаете, эти два элемента обязаны совпасть. Потому что если элемент вечности внутри вас и элемент счастья внутри вас – это два разные элемента, вечность вы проведете в несчастье. Но чтобы понять, может ли этот элемент вечности, в который мы пока еще верим, быть счастливым, мы должны сначала понять его свойства, а потому мы должны понять свойства его носителя. Мы должны понять самого себя. Нам нужно, следовательно, каким-то образом заменить уже знакомую вам формулу другой, новой, которая приведет нас к тому же результату или почти тому же результату. Звучит эта формула так. Познание первопричин, соединяясь с самопознанием, открывает нам путь к счастью, к познанию счастья. Мы должны начать познание мира. Это познание должно обеспечить нам понимание того, почему смерть существует в мире. Или, выражаясь яснее, почему мир изменяется. Но оно должно сделать и еще кое-что. Оно должно объяснить нам, почему все вещи в мире находятся на своем месте. Почему им лучше всего, и я подчеркиваю это, лучше всего быть такими, какими они являются. Или, опускаясь на более простую формулу, почему этот мир лучший из возможных миров. Однако такого рода познание оказывается невозможным. Точно так же, как традиция оказывается слишком слабой при столкновении с разумом, разум оказывается слишком слабым при столкновении с действительностью. У мудрости есть свои границы. Мудрость ограничена, она не безгранична. И в этом смысле, хотя и не только в нем, первое знание есть в первую очередь знание незнания. Лучше всего в этой ситуации из того, что возможно, это не отступить от первоначального принципа. Если мир таков, каким ему надлежит быть, каким ему лучше всего быть, то очевидно, что причиной, первопричиной всего является благо, высшее или совершенное благо. Это высшее благо, если оно может быть доступно человеку, должно быть высшим человеческим благом. Но это возможно только в том случае, если нет ничего выше человека. Боги должны перестать иметь свое значение. Боги должны потерять ту силу, которой они обладают. Понимать высшее человеческое благо значит понимать человека, то есть понимать самого себя в свете неизменного вечного. Это неизменное и вечное на самом деле является человеческой природой, ее особенностями, ее особостью, давайте скажем так, и ее целью. При этом нет сомнений в связи, естественной связи между указанными элементами. Специфически человеческая цель может быть достигнута только с помощью того, что является специфически человеческим. Второе. Само представление о цели, которую пусть мы неясно, но уже представили, должно быть достигнуто только так, как мы уже это сделали. Выражаясь иначе, как только мы решили исследовать традицию с помощью разума, мы сделали выбор в пользу разума как подлинного проводника к счастью. В этом, хотя и не только в этом, предупреждаю вас, смысле, знание – это добродетель, а добродетель – это знание. И в этом смысле есть только одна добродетель, и вся добродетель едина. Проще говоря, лишь познав самих себя, мы можем стать счастливыми. Самопознание, познание собственной природы, должно вести нас к разрешению нашей проблемы двояким образом. С одной стороны, признание существования вечной, неизменной первопричины должно закрывать любые пути, любые пустые надежды, которые порождены чем-то неразумным, то есть ошибочным, или, давайте будем говорить более знакомыми нам терминами, которые являются благородным обманом. Если богов, как их рисует традиция, не существует, то, очевидно, не существует ни Олимпа, ни островов блаженных. Тот, кто создал первого бессмертного героя, на самом деле пытался обессмертить себя сам. И в этом смысле мы знаем имена этих людей, потому что они создали героев, за которыми мы до сих пор следуем. Единственно подлинное прикосновение к бессмертному, которое может обеспечить себе человек, в отличие от животных, это прикосновение, что обеспечивает нам разум, открывающий истину, то есть вечную истину. Познание — это единственный способ достичь чего-то бессмертного, чего-то неизменного. В этой ситуации триумфа или господства созерцания, господства, если хотите, познания, я должен утешить вас. Я должен сказать вам, что абсолютное бездействие невозможно. Нельзя избегнуть совершения каких бы то ни было действий. Будет даже правильным произнести это слово во множественном числе. Я постараюсь сейчас объяснить, почему. Дело в том, что мы не можем избегнуть совершения повседневных действий, тривиальных действий. Но эти действия из-за своей повседневности и тривиальности не заслуживают на самом деле никакого внимания. Они не имеют никакого значения, помимо одного – того, на что они указывают. Само совершение этих действий, необходимость его совершения, указывает на то, что познающий не аскет и не отшельник. Он не скиталец, он не пророк, ушедший в пустыню и там встретивший своего бога или кого похуже. Нет, созерцающий не может избежать общества людей. И причиной тому отнюдь не тривиальность. Причиной тому более серьезное, нетривиальное действие, о котором мы должны сейчас поговорить. Самопознание ведет к самосовершенствованию. Однако ограниченность, недостаточность отдельной части для понимания целого, а также тот факт, что полное или завершенное самопознание потребовало бы самообмана, то есть, что оно на самом деле невозможно, оказывается причиной необходимости понимания других. Но уже из названной нами ранее формулы, а именно, что самопознание должно вести к самосовершенствованию, мы должны вывести вторую формулу о том, что познание должно вести к совершенствованию других, к распространению знания или тому, что на более современном языке называется обучением. Подлинное благо является универсальным благом. И так как знание – это благо, оно должно демонстрировать свою универсалистскую природу и так валидировать само себя. Вопреки довольно распространенному мнению, особенно распространенному сегодня, обучение – это не приватная забота, не приватное действие. Нельзя учиться самостоятельно. Или, выражаясь яснее, можно поглощать факты самостоятельно, но за редкими исключениями самостоятельно сформировать собственный характер нельзя. в этом смысле обучение в высшем своем выражении является именно формированием характера, и потому оно не может быть приватным. Центральный в этом мысли о том, что образование не может быть приватным, конечно же, оказывается мысль о том, что в высшем своем проявлении образование является публичным или политическим действием. Созерцание через образование неизбежно совершает совершенное политическое действие, которое затем, отражаясь много раз или смешиваясь с более низкими формами действия, легко начинает казаться просто политическим действием. Я не стану более утомлять вас тем, что на самом деле знает любой десятиклассник, который хотя бы раз услышал на уроке обществознания слово «Платон». Вместо этого я хотел бы закончить тем, что должен буду показать вам некоторую трудность. Трудность эта заключается, очевидно, в том, что то действие, то решение человеческой проблемы, которое мы только что описали, на самом деле не является решением. Оно является снятием этой проблемы. Только истина сможет помочь нам принять свою природу. И в этом смысле философия и правда — это не искусство преодолевать смерть, но искусство умирать.